два ансамбля зодчего Росси или «Свет и тень абсолютной красоты». Свет и тень неразлучны, но только не в Петербурге. В белые ночи в городе свет остается, а тени исчезают, и это обещает, что в жизни земной все возможно. Например, можно воплотить здесь сейчас красоту абсолютную, ту, что свойственно горним мирам, где царят боги. Предлагаю встретиться на Марсовом поле, что каждое лето старается, забыв о войнах и революциях, превратиться в сиреневый рай. Шествовать будем по оси, невидимой, но существующей. Ось провел через Марсово поле Карл Иванович Росси. Для этого он перенес с Мойки на Неву, посмотрите, пожалуйста, в сторону Невы, памятник князю италийскому графу Суворову, выполненный в 1801 году скульптором Козловским. А на Мойке, посмотрите в сторону Мойки, пожалуйста, возвел павильон у Михайловского сада. Теперь найдите линию, памятник и павильон соединяющую, встаньте на нее и ощутите, как через вас ось протекает, связывая античного героя с античным храмиком. Фельдмаршал Суворов не античный герой? Да. Пристань на болотистой речушке не античный храм? Да. Но реалии, рассказывающие, кто есть кто и что есть что, не важны, потому что у оси своя чудодейственная цель. Она указывает путь, что в данном случае ведет от абсолютной красоты к идеальному человеку. Архитекторы Екатерининско-Александровского века Золотого верили: окружающий человека мир и состояние человеческой души нераздельны и взаимоопределимы, а потому благородная простота и спокойное величие архитектуры способны воспитать гражданина. Росси сказал своими произведениями новое слово. Воплощение абсолютной красоты открывает путь к созданию здесь сейчас идеального мира. И архитекторы на этом пути – миссионеры. О, Росси, бедный Карл Иванович Росси, не подозревающий, сколь опасно служение абсолютом, идеалом, ибо оно своего рода наваждение, источник коего непостижим. Не то свет, не то тьма, не то божественное вдохновление, не то дьявольское искушение. Летний сад за Лебяжьим каналом продолжает грезить о веке золотом, где люди и боги вместе проживают, помогая, иногда мешая друг другу. Мы идем к третьему летнему саду, подаренному царем Петром, царицей Екатерине вместе с дворцом или золотыми хоромами. Сейчас здесь Михайловский дворец с Михайловским садом. Когда встанете перед крошкой павильоном и погрузитесь во внутреннюю тишину, плеер снова включите. Россиев павильон, он же пристань. Колоннада связывает два квадратных в плане помещения, приглашая прибывших водой пройти на террасу полуциркульную, отдохнуть и спуститься в сад живописный. Это в реалиях, в мире высших сутей. Россия в павильон – изысканная игра в кубы и аркаду, портики и колоннаду, выполненная в дорическом ордере. Дорика там, в античных временах, воплощение воинского духа. Здесь Дорика хороша, потому что предельно проста, а значит, не мешает она ощутить глубинного состояния архитектурной формы. Чувствуете? Метроритмы, масштаб и пропорции очеловечивают архитектурное сооружение, а человека возвышают, погружая его в мир, где царит высокое искусство. И главное, старайтесь, не старайтесь, все равно не понять, как можно, подобно богам, с небрежной и легкой свободой воплотить красоту, в которой разновидное едино. Небо, воды и замершая на границе их изысканная архитектура. Росси был столь щедро наделен творческим даром, что в шедевр превращалось все – от великого города в целом до малого, вещи простой. Пример – чугунная решетка, что здесь, над гранитной террасой, поднялась и ушла, метроритмами играя, ушла блуждать по набережным петербургским. Видением изысканной красоты насладились. Поворачиваем с Мойкина 1 Садовый мост. Ах, как фантастичны эти мосты с декором в стиле ноампир, воспроизводящим, так исследователи говорят, рисунки Росси. Торшеры из ректорских пучков увенчаны двуглавыми орлами, в лавровых венках вечной славы парящих, щиты с медузами, безмолвно кричащими. Медузы тоже по Петербургу блуждают, угрожая петербуржцев мертвый камень обратить. За что? В наказание, что в городе живут, где царят абсолюты. Михайловский замок все знает, но теперь он воспоминание, грозно спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец. Входим в Михайловский сад, где иная музыка звучит, Михаила Ивановича Глинки, что пушкинское время оживляет, потому что на своем языке раскрывает его глубинную суть.
Ночь весенняя дышала светло-южною красой, тихо Брента протекала серебримая луной. Отражен волной огнистый блеск прозрачных облаков, и восходит пар душистый от зеленых берегов, от зеленых берегов.
Пусть простят нас августейшие владельцы дворца и сада, но мы, нынешние петербуржцы, называем то время, когда они жили, пушкинской порою.
Свод лазурный, томный ропот, чуть дробимые волны, померанцев миртов шепот и любовный свет луны, упоенья аромата и цветов, и свежих зеленых трав, и вдали напев торквата гармонических октав, гармонических октав.
Позвольте представить великокняжескую чету. Михаил Павлович, главнокомандующий гвардейским и гренадерским корпусами российской армии. Его супруга Елена Павловна, до замужества принцесса Вюртембергская, покровительница искусств.
Все вливает тайна радость, чувством снится дивный мир, сердце бьется, мчится младость, на любви весенний пир. По волнам скользят гондолы, искры брызжут под веслом, звуки нежные баркаролы веют легким ветерком, веют легким ветерком.
Четвертый сын Павла вряд ли мог занять российский престол, а потому чадолюбивый отец откладывал со дня его рождения определенные суммы. Так накопилось 9 миллионов рублей, разумно потраченных на то, что стало одним из прекраснейших петербургских ансамблей, созданных Карлом Росси. Кто он, этот Карл Росси? По происхождению своему Росси – богемная трава. Родился не то в 1775, не то в 77 году, где-то там, в Неаполе. Отец неизвестен. Мать – Гертруда Росси, придворная балерина. Отчим – Лепик, придворный танцовщик и балетмейстер. Оба весьма знамениты во времена Екатерины и Павла. Успех, признание, деньги, покровители, друзья семьи. Архитекторы итальянцы Пьетро Гонзага и Винченцо Бренна, учеником которого становится Пиков пасынок, а позднее и надежным помощником Карлом Росси. Первая работа, блистательно исполненные отчетные чертежи Михайловского замка, что немаловажно, так как позволила эта работа соприкоснуться с баженовским гениальным творением, строителем и декоратором которого был Бренна. После смерти Павла I Бренна отбыл в Италию. Соизволение императора Александра вместе с ним отправился в Европу и Карл Росси. Путешествие длилось 2 года. По возвращении 27-летний Росси решил потрясти Петербург. Для этого он исполнил проект Адмиралтейской набережной. 10 триумфальных арок, высотой равной Зимнему дворцу, 3 огромных растральных колонны и 48 малых. В пояснительной записке указана цель – возвести памятник, что должен превзойти своим величием все, что создано европейцами нашей эры. Это не Росси. Конечно, это выброс чувств, и жить которые необходимо, если запечатлелись в твоей душе вымороченные идеи Павла о величии России и богоизбранности ее самодержцев, если надышался миазмами, источаемыми руинами имперского Рима, и раньше времени попал во временной ток, что недолг час заставит Петербург устремиться к ампиру, стилю империи. Звание архитектора Росси был удостоен, но через 2 года. и по другой причине – за то, что весьма искусен в рисовании. Архитектором он стал, уехав на 7 лет в глубинку России. Уехав туда, где по сю пору жив подлинный дух страны, лежащий на огромных просторах под огромным небом, туда, где усадьбы екатерининских вельмож и сегодня грезят о духовной свободе, сочетая Элладу и Русь в одном душевно непостижимом классицистическом целом. Уехав туда, где подрастали будущие молодые генералы 1812 года, того блистательного мгновения, что покажет, без Руси России нет россиян. Ах, страна моя, любимая, родная, когда ты силы свои надорвала? Вернулся в Петербург уже 37-летней Росси. Тогда же, в 1814 году, вернулись на родину российские войска Европы-освободители, для которых Петербург устроил торжественный спектакль «Шествие через Нарвскую арку», римским триумфом подобное. Народ бежал им навстречу, музыка играла завоеванные песни, офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное, время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове «Отечество»! Так описывает эту встречу Александр Пушкин, уже лицеист, 15-летний. В 1816 году Росси получает задание от императора Александра I воздвигнуть для великого князя Михаила дворец, дар отцовский. В 1824 году дворец был возведен. Разглядываем фасад садовый. Танцевальный зал выходит в сад лоджии, сквозь которую проникают звуки бала. Танцуют все, и мы танцуем тоже. Красота российской столицы возражений не допускает. Звука музыки внимает, а может быть, мелодию сама источает колоннада 12-ствольная. Слишком много колонн? Ряд станет дурной бесконечностью? Не станет. Симметричные ризалиты еще по 6 колонн добавляют. Чем вызвано увлечение рядами колоннами? Желание разновидное воедино сочетать дворец и сад с деревами высокоствольными, что вместе танцуют, в пространстве кружат, забывая о силах земного тяготения, уповая на силы небесного парения. Дворцовый декор благородную простоту богатством обращает. Нет, предел допустимого не перейден, все останавливается на грани, непостижимо точной. Напряженность колонных рядов спокойное величие нарушает. Нет, сохраняет, предлагая упиваться торжеством совершенного мира. Избранником богов Петербургу подаренного. Тем архитекторам Росси не сметь. Здесь нет других избранников, кроме августейших хозяев дивного царства. Ах так, танцуют все, а мы из сада выходим. Выйдя из Михайловского сада, поворачиваем направо и движемся по Садовой до Инженерной улицы. После победы над Наполеоном потребовалось довести Петербург до той степени красоты и совершенства, которые бы соответствовали его достоинству. Росси возглавил грандиозное строительство. Результат – 12 площадей и 13 улиц. Одна из них – Садовая, что раньше упиралась в забор, тянущийся вдоль Большой Итальянской улицы. Проектируя Михайловский дворец и сад, Росси уничтожил бастионы Михайловского замка, засыпал каналы и продлил Садовую улицу до Невы, что блистательным в градостроительном смысле было решением. Забежим во времени вперед. По смерти Михаила Павловича дворцом и садом владела его вдова, великая княгиня Елена Павловна. Высоко занимательная, важная и интересная особа, по признанию даже врагов. При Елене Павловне дворец превратился в великосветский салон. Секретарем Елены Павловны, августейшей председательницы императорского музыкального общества, был Антон Рубинштейн, всемирно известный пианист и композитор. Мазурка, им написанная, предложена вашему вниманию. Благодаря усилиям Елены Павловны и Рубинштейна была основана в 1861 году Петербургская консерватория, первая в России, одним из первых студентов которой оказался Петр Чайковский. Последней владелицей Михайловского дворца и сада стала великая княгиня Екатерина Михайловна, внучка Павла. После ее кончины в 1894 году дворец купили в казну, чтобы превратить в музей русского искусства. Реконструкцию здания выполнил в 1910 году архитектор Свиньин. Он уничтожил большую часть россиевых интерьеров и восточное крыло дворца с прекрасным манежем, чтобы на месте том построить громадный мемориальный зал Александра III, любившего все русское. Когда повернете на Инженерную улицу и встанете на ось здания нынешнего музея этнографии, снова включите плеер. Согласитесь, это не Росси. Выдает холодность музейного лица, в котором нет правды, ибо оно – игра по правилам, дающим повтор, называемый неоампиром. Однако главное в другом. По закону ансамбля здание, столь явно претендующее на значительность, должно стоять на главной оси. С вызовом смотреть на противоположную стену с окнами может заставить не художественная задача, а мирская. Главная точка восприятия красоты Россиева дворца расположена на Михайловской площади, ныне площади искусств, у памятника Пушкину. Когда выйдете на площадь, плеер снова включите. Памятник Пушкину установлен в 1957 году. Скульптор Михаил Константинович Аникушин. То поэтическое произведение, наделенное подлинностью. Первый поэт России родился в 1799 году. Первому архитектору Петербурга по мастерству и вкусу тогда было 22 года. Сошлись в пространствах, временах равно вдохновленные силы, но в придворной суете друг друга не узнали. Свидетель встречи остался. То Россия в Петербург, говорящий пушкинской строфою. Ах, пушкинский Петербург, площади с военными парадами, проспекты, набережные и сады с променадами, дворцы с балами и маскарадами, первые красавицы, первые поэты, архитекторы тоже первые, и все до одного при дворе придворные, потому что в России императорский двор – ось, вокруг которой жизнь россиян вращается. Почему? Таково судьбы веления или рока российского страшного? Встали у памятника за спиной, лицом ко дворцу повернулись, делаем еще три шага вперед, мысленно убираем ограду, все. Мы находимся в главной точке восприятия красоты ансамбля, где по классицистическим законам можно увидеть главное. Смотрим. По центру парадная лестница, два льва по сторонам ее, два пандуса, сводчатая сень над входом. В небо фронтон возносят восемь коринфских колонн на арочном подиуме. В тимпане воинская арматура, дань уважения роду деятельности хозяина. Между портиком и ризалитами по шесть трехчетвертных колонн в череде оконных проемов простых и арочных. Меж колонн фриз с барельефами, воспевающими победы в войне и любовь к Отечеству. По бокам два ризалита с венецианскими окнами, что триумфальными арками. Все увидели? Да, кроме главного, что прячется в глубине зримого глаза. Чтобы главное увидеть, необходимо замереть, выйдя за пределы пяти чувств в чистое созерцание, соотношение сил, пронизывающих архитектурную форму. Не забудьте включить воображение, чтобы невозможное стало возможным. И еще постарайтесь небо над головой ощутить и землю под ногами. Тайна открывается, рассказ начинается, ведущий речь о том, как архитектор Росси разговаривает с вечностью. Он все доводит до предела, здесь, сейчас возможного. Еще чуть-чуть, и роскошь дворца станет чрезмерной. Нет, Росси открыто знание, какой должна быть тяжесть несомых горизонталей, мощь несущих вертикалей, сколько колонн может в ряду стоять, каким декором стену нагружать. Результат – статично-симметричная композиция, обретает внутреннее напряжение и, смотрите, архитектурная форма держит пространство. Перестав простираться, как природа велит, пространство позволяет время остановить. Врата вечность открываются, и невозможное свершается. Вот она, здесь сейчас, на земле воплощенная абсолютная красота, что лишь горним мирам доступна. Подойдем ко дворцу ближе. Когда встанете на ось за оградой, плеер снова включите.